Говорить про чудеса исцеления бесноватых. Вот о чем мы начали, а вернее договорились вот на этом занятии об этом говорить. Вот, и в общем-то, видите, я вот так вот сначала у нас был разговор о чудесах вообще, для чего они, вот служение Иисуса, почему у Бога так и не получилось, как Он и хотел, прийти и не совершая никаких чудес, а только говоря о правде и истине, претерпеть за наши грехи, умереть и воскреснуть. Вот. А теперь мы, в общем-то, рассматриваем чудеса, разбив их на вот такие группы. Сначала мы говорили, собственно, об одном чуде, да, вот о чуде насыщения 5000 хлебами и двумя рыбками, 5 хлебами и двумя рыбками. Вот. Но теперь будем говорить о группах чудес. О группах чудес. И вот эта группа чудес, о которых сегодня будем говорить, имеет один предмет. Какой предмет? Это бесноватые люди. Но сам по себе, я скажу, само по себе понятие бесноватый, оно в Евангелии там не встречается, а там говорится об одержимых или людей, о людях в духе нечистом. В духе нечистом. Вот какие слова переводятся на русский язык, как одержимые или бесноватые. Вот про это мы будем говорить. Я сразу скажу, что Господь-то один, а люди разные. Люди очень разные, образ веры разный. Я скажу, это неудивительно, что есть много людей, которые читают Евангелие, веруют в Господа, но вот не веруют в существование бесов и всякой прочей нечисти. Есть такие люди. Вот. Но есть ничего страшного нет, что они так не веруют. Слава Богу, что Господь их избавил от встречи воочию. В конце концов, мы ведь веруем не в Антихриста, не в дьявола, а в Бога веруем. Это самое главное. Все остальное это уже прилагается. Вот. Но есть такие библеисты, которые полагают, что вот эти фрагменты про исцеление бесноватых, они какие-то метафоры. Ну, в любом случае, приходится признать, в Бога-то такие люди тоже веруют, но приходится признать, что все-таки вера их не евангельская. Они веруют в Бога, во Христа, но как-то не по-евангельски. Вот. Может быть, это и не страшно для спасения, но все-таки. Лучше веровать по-евангельски и принять как факт, что вот все-таки этот мир, который мы, слава Богу, в большинстве своем не видим, хотя иногда сталкиваемся в той или иной мере, и многие люди могут предполагать, что это за встреча была. Вот. Ну, одним словом, это, конечно, страшно. И слава Богу, что Господь как-то, чем-то защищает нас, вот, какой-то, может, нашей плотяностью нашей, понимаете, бездуховностью нашей. Господь, тем не менее, защищает нас от того, что мы видели, чтобы мы видели мир духовный в его искажении. Я вот так вот думаю, вот один факт, который можно заметить и поразмышлять над ним, прежде чем мы будем говорить о каких-то конкретных чудесах. Исцелением бесноватых. Вот смотрите, мы видим, многие из вас это со мной согласятся сразу, кто не читал Библию, вот так вот более-менее, другие книги библейские, Ветхий Завет, кто еще не успел это сделать делом своей жизни и каждого дня, те пусть поверят на слово. Если мы возьмем все случаи встречи Иисуса, или вообще все случаи беснования, все случаи явления бесов, дьявола, которые описаны в Евангелии, они будут на порядок, в десятки разы более частыми, чем во всех остальных книгах Библии вместе взятых. Почитайте Пятикнижие Моисеева, книги пророков, книги исторические Ветхого Завета, и мы там не увидим, почти не увидим встречи с дьяволами, с бесами. Ну, там в книге Иова, вот сразу так вспоминается, в книге Иова. Вот. Ну, есть там кое-что в Пятикнижии Моисеевом, в книге Бытия, но это очень мало. Вот пальцев на руке хватит, чтобы посчитать все случаи, где священные авторы в Ветхом Завете пишут про бесов. И вот четыре Евангелия. И в них, ну, в каждой главе, на каждом листе текста мы встречаем эти случаи. Почему это так? Вот в чем вопрос. Но, собственно говоря, ведь вы знаете, есть и... Это не только в отношении книг. В отношении книг. Даже в отношении людей, возьмите, вот есть люди, которые ведут церковную и христианскую жизнь и ни с чем подобным не встречаются. А есть люди, которые, наоборот, как будто живут в этом мире. Вот, живут в этом мире. Вот, у них... Полно таких случаев, когда они сталкивались с чем-то страшным. Вот. Но это, как мы понимаем, это зависит от человека, потому что люди очень разные, вот, и степень. Ну, еще можно видеть, что если говорить про людей, почему у одного человека так, у другого иначе, это зависит в том числе, не только, но в том числе от, ну, от рациональности человека. Вот у человека очень сильный ум. И ум его, он все это закрывает. Понимаете, вот человек не вслушивается вот в эту бездну. Вот. В силу того, что у него ум постоянно работает. И он этого не видит. А другой человек, а еще по мере ослабления ума, человек вообще живет в этом мире. Могу засвидетельствовать, как священник, который там причащает на дому там, престарелых женщин особенно. Вот у престарелых женщин, у некоторых, вот как-то на старости лет, когда ум ослабевает, вот все это поднимается из подсознания. Они живут в мире образов, окруженные, вокруг них стоят эти полки дьяволов, полки демонов и бесов, понимаете, прыгают по кровати, вот, и так далее. Вот. Это очень часто бывает, особенно у престарелых женщин, в силу, по-видимому, вот, склада эмоционального женского, но и в силу того, что пришло время, когда ум ослаб, когда вот эта рациональность, она уже не является заслоном. И человек остается один на один. То ли со своим воображением, то ли вот с этим миром, миром дьявольским. Который пристает очень по-разному. Как, знаете, говорит, ну я забыл, кто из святых отцов писал, что дьявол пристает в образе ангела света. Ну, это вот постулат аскетической письменности, вот это так. То есть дьявол порой не только является, но и маскирует себя. И причем не только, вот знаете, не только людям церковным он может являться, чтобы искусить их в образе ангела светлого, как свидетельствуют вот многие люди, а и святые отцы, но и в образе вот той истины, с которой, в соответствии с которой старался жить человек. Я вот однажды не успел покрестить женщину, приехал, вот, она уже умирала, и дело мгновения, ну, не было воли Божией, наверное. Вот, но эта женщина, как мне рассказывали, вот последние дни видела вот три лампочки, там, люстра из трех светильников, вот, в одной люстре Ленин, в другой Сталин, а в третьей Крупская. Вот она созерцала, они с ней разговаривали. Вот что это было? То ли ее фантазия, то ли вот уже какой-то знак из того мира. Вот, вот эти самые духи, которые являлись в образе той истины, в соответствии с которой старался жить человек. Вот, но... Итак, бесы притворяются ангелами света. Но это про людей. Это чуть я отвлекся. Это чуть про это про людей, ну что ж, тоже как про книги. Почему в Евангелии так много этих случаев исцеления бесноватых? Не хватит пальцев все случаи посчитать. Прежде чем ответить на вопрос, я скажу, что это поможет нам в ответе, что и в святоотеческой литературе, в тех текстах святых отцов, которые писались уже впоследствии, ну, вот с первого века по наше время, тоже мы видим то ли эпохи, то ли периоды, когда вдруг начинают все писать про вот этот мир невидимый и страшный. То вдруг все затихает и про это ничего не пишется. Действительно, если посмотреть, то вот описывать встречи с бесами, подобно тому, как Христос их встречал, свойственно христианам определенного образа жизни и в определенной эпохе. Вот. Когда больше всего писали про дьявола и про встречи с бесами? И кто? Вы догадаетесь и без меня. Догадаетесь без меня? Я думаю, догадаетесь, если подумаете. В монашеской письменности. В монашеской письменности в какое время? В 4 веке. Там, в 6 веке. Ну, вот, то есть определенные эпохи, когда особо часто. Почему именно в монашеской аскетической письменности? Прежде всего, это связано с тем, как мы начинаем понимать, что это именно эпохи и ситуации, в которых человек действительно бросает очень серьезный вызов дьяволу. Вот. Настолько серьезный, что уходит в пустыню и постится даже почти что до полусмерти. Читаю житие Антония Великого, других святых. Вот. Понимаете, именно в этой среде, когда человек бросает наиболее серьезный вызов этому злу, не смиряется с ним, как мы отчасти все в чем-то мы смирились, в чем-то уступаем ему, о чем свидетельствует осознание нами того, что нам нужно исповедь бежать очень часто. Бежать, очищаться, исповедоваться, молиться Богу, просить Его о помощи. Вот. То есть каждый из нас, заключив завет с Богом, в то же время глубоко в сердце не до конца отверг завет с дьяволом, с грехом. Вот. А вот эти некоторые монахи-отшельники, они действительно до конца отвергли этот завет. И в этой ситуации, когда борьба начинается серьезная и бескомпромиссная, не на жизнь, а на смерть, вот тогда зло показывает свою личину, не маскируясь причем. Как она может маскироваться, кому в образе святого, как мы читаем в житиях, кому в образе Крупской или Ленина является. Вот. А вот им являлось в прямом обличии, потому что их нельзя было обмануть. Этих людей, которые делом своей жизни сделали стяжание трезвенности, вот, их обмануть было нельзя. И поэтому дьявол являлся таким, какой он есть. Вот, ну, даже во сне человеку снятся разные образы того, что он желал в течение дня, но что не получил. Бывает такое, это свойственно человеческой психике, всякому человеку. Человек этого очень хочет, и рано или поздно ему это как-то приснится, если психика не удовлетворена и пружина там сдавлена. Если человек не умеет ум направлять на другое, а пребывает в напряжении, которое не может снять. Вот. И тогда враг человеческий является ему как? То ли совне, то ли с глубины подсознания. В образе прекрасном. Вот. И человек принимает это во сне, вот эти все образы, как он в течение дня принимал помыслы. Вот. Вы знаете, я могу привести пример. Сейчас продается вот книги продаются, Иосиф Исихаст такой. Вот. Я еще читал в начале 2000-х годов его письма. Вот, сейчас, слава Богу, их переиздали. Вот, я в начале 2000-х годов читал его письма, их впервые издали, вот они очень откровенные. И вот смотрите, вот то, про что я говорю, как оно описывается вот этим монахом Иосифом Исихастом, которого, конечно, вскоре канонизировать должны, как и Паисия Святогорца канонизировали. Вот этот Иосиф, вот ему когда уже было, уже он был монахом, уже в возрасте, уже был седовластый, не знаю, сколько лет там, не помню, может, уже за 50, может, под 50. Он недолго прожил. А, вот, и его, в общем, до седых волос мучил блудный бес. Являлся, как только он задремит, закроет глаза, ум ослабевает во сне, и тут же являются образы. То блудница, то еще кто. Но однажды, когда он преодолел блудную страсть, это как он интерпретирует, это самое, этот самый образ, эта самая энергия, этот самый дух, который являлся в образе блудницы, явился ему в образе, он там пишет так, ну спросите за слова, он так говорит, вонючей свиньи. Понимаете? И после этого явления блудная страсть вошла. Почему? Потому что он молитвою, многолетней борьбой, даже до крови, позволил благодати вот этой энергии поменять вот свой потенциал. Она, прекрасный образ, явился в своем истинном обличии. Сколько он лет потратил, чтобы вот, ну вот, ему это являлось в этом образе. Другая страсть является в другом образе. То есть, сколько нужно лет человеку потрудиться советскому, чтобы образ Крупской превратился в истинный образ. В истинный образ этого нечистого духа, который есть. Вот. То есть, вот эти образы, они у святых людей по мере молитвы большими трудами, постом и молитвой меняют. То, что казалось прекрасным, становится постыдным. Это является, оформляется в образе. Вот. Ну вот, видите, теперь мы возвращаемся к Евангелию. Тоже. Почему в Евангелии в десятки, ну, больше, в несколько десятков раз, чаще и на каждой главе мы видим борьбу Иисуса с дьяволом. Потому что Христос есть тот, который, собственно, и бросает дьяволу особый вызов. Дьявол господствует в этом мире. Ну, так вот человек попустил, чтобы вместо рая было царство дьявола. Вот. И вот приходит Бог в образе человека и стал человеком и бросает вызов. И тут дьявол, конечно, сопротивляется. Ну, дьявол, ведь он, как писал Феофан Затворник, дьявол есть обезьяна Бога. Он подражает ему. Как подражает? Бог стал человеком, и дьявол пытается воплощаться вот в этих людей. Ну, в людей. Пытается воплощаться и как-то искушать, и вот пытаться внедрить свои законы, свои принципы этой жизни. Вот. И поэтому мы и говорим, что все-таки беснование – это, пожалуй, самая страшная болезнь, назовем ее так, о которой можно только говорить. Ну, смотрите, может быть, проказа – более страшная болезнь. Вот проказа, да? В те времена очень часто люди болели проказой. Сейчас эта болезнь уже ушла. Генетика человеческая изменилась. Иммунитет такой, что мало кто из людей подвержен проказе. Изжило человечество, постепенно иммунитет появился. Вот. А в те времена это очень страшная болезнь. Очень страшная болезнь, вот, распространенная. В Библии полно предписаний, как с ней бороться, как омывать свое тело, как сжигать все, как вот отселять этих больных в отдельное селение, вот, как защищать от этих больных селения. В Библии про это пишется в Пятикнижии Моисеева. Вот. Но это страшная очень болезнь. Но в проказе распадается тело. А что такое беснование? Распадается личность. Личность распадается. Человек неадекватный. На части распадается, человек теряет цельность. Свое понимание, ум и душа смотрят в разные стороны. Вот. Поэтому это страшная болезнь, которой Бог, конечно, наряду с прочими болезнями, бросает вызов. И вот В Священном Писании, в Новом Завете, вернее, в Евангелиях мы видим очень многое. Вот основные прецеденты беснования, о которых мы будем говорить. Я вот назову все случаи. Во-первых, исцеление в Капернаумской синагоге. Сегодня мы о нем будем говорить. Об этом два евангелиста пишут. Следующее исцеление в стране Гадаринской. Но этот образ очень яркий, этих гадаринских бесноватых, у всех на памяти. Тоже, может быть, сегодня поговорим об этом. А об этом повествуют три евангелиста. Исцеление бесноватого, слепого и немого. Вот. Ну, тут есть параллельные места у Луки. Вроде бы то же самое, тот же самый случай. Исцеление отрока по просьбе его отца. Тоже вот об этом нужно поговорить. Исцеление дочки Сирофеникиянки или Хананиянки. Вот. Следующее исцеление Марии Магдалины. Тоже она же имела 7 бесов. Еще можно продолжать. Многократно мы видим, Христос исцеляет, а потом евангелист говорит. Изгнал и множество других бесов. Других случаях. То есть это очень часто. Так что даже евангелисты всех деталей не помнят и просто говорят, что много кого еще не только исцелил, а много еще из кого он изгнал бесов. Вот. Но тут вот еще какая трудность. Имеются трудности вот, в том, чтобы подсчитать, скажем так, кто задастся задачи, подсчитать и выявить все случаи исцеления бесноватых. Потому что вот очень непросто, оказывается, отличить физическую болезнь от духовной. Вот порой люди современно задаются, и там у священников спрашивают, а что это такое? Это вот душевная болезнь или духовная болезнь? Что это такое, например, шизофрения или беснование? Но дело в том, что вот в Евангелии от Луки говорится про согбенную женщину, которая 18 лет имела духа немощи. Она согбенная. Вот у нее спина больная. Вот. Что там, грыжа спина или что-то еще. Но физическая болезнь представляется Лукой, который был врачом, мы помним, как одержимость духом нечистым. Вот что удивительно. То есть, оказывается, человек может, в общем-то, адекватным быть по восприятию, умом, душой. Вот. Но именно это беснование в каком-то члене тела имеет свое приложение. Такое возникает подозрение. Ну вот, если анализировать тексты. Вот. Но в любом случае, как бы там ни было, вот, мы видим, что очень трудно отличить, что это за болезнь. Какое-то эмоциональное состояние человека, или это физическая болезнь, или это беснование. Очень трудно. А может быть, с другой стороны, нет смысла отличать. Почему? Потому что человек целен. Потому что человек целен. Вот. Это не только, как думают китайцы, говорят, что если у человека, например, болит селезенка, то это как-то связано там, с мизинцем или с чем-нибудь еще, понимаете? Человек целен. Но и, в общем-то, в библейской письменности тоже есть понимание о цельности человека. Человек очень целен. И ума, и ум, и душа, и тело. Ну, они как бы параллельно проецируют друг на друга и передают энергию темную или светлую друг другу. Вот в чем дело. Поэтому мы чаще люди не можем ответить на вопрос, что это такое, каковы причины болезни, какова ее суть. Но мы этого не должны, может, знать. Мы должны знать одно, что даже если у тебя болит там плечо, или рука крутит, или нога крутит, или еще что-то, все равно нужно каяться и молиться. Потому что сей род никак ожде изыдет только молитвою и постом. Пишется, хотя слово «пост» прибавлено в 11 веке, скажу вам, в древних текстах. Сей род никак ожди изыдет, только молитвой. В Византии прибавили и постом. Вот. Но как бы там ни было, нам ясно, что чем бы ты ни болел, Хоть ты бесноватый, хоть у тебя депрессия эмоциональная, хоть у тебя физическая болезнь, нужно наряду с прочими методами молиться и каяться, вот, чтобы изгнать этого духа или помочь врачу, который тебя лечит, изгнать этого духа нечистого. Вот, поэтому и трудно отличить, где беснование, где что, если даже согбенная женщина, как пишет Лука, имела духа немощи. Вот. Но первый случай, который, наверное, по хронологии самый ранний произошел, связанный с исцелением беснования, это случай в Капернаумской синагоге. Вот совсем недавно Господь был в пустыне. Совсем недавно. Он был в пустыне. И помните, как заканчивается повествование у Луки. И отступил от него дьявол до времени. До времени. Такого времени. Он к нему приступит. Много как будет приступать к Иисусу. Ну вот, в том числе в образе бесноватых, в которых он, дьявол, пытается воплотиться. Обретает форму себе. Вот. Если он дух, то пытается обрести тоже форму, подражая Богу. Вот. И вот первый случай бесноватый в Капернаумской синагоге. Я прочитаю этот фрагмент, это Марк, глава 1, стих 23. Вообще у Марка, как вы помните, в первой главе много раз говорится про исцеление бесноватых, про пребывание Христа в пустыне, искушение дьявола. То есть у Марка это вот его тема, одна из основных для Марка. 1.23.25. Да. Я прочитаю сначала. В синагоге их, Капернаумской, был человек, одержимый духом нечистым, и скричал, когда Иисус учил: «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святый Божий». Но Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его и скричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему?» И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Но вот такой вот первый случай исцеления. Ну вот давайте я на некоторые обстоятельства обращу внимание, которые, может быть, чем-то могут быть для нас поучительны. Посмотрите, во-первых, этот бесноватый, вернее, тот, кто в нем сидит, называет Иисуса: «Ты святой Божий». Ты святой Божий. Что это такое за слова исповедания? Не нужно думать, что это исповедание Иисуса Богом. То есть, ты святой чей? Святой Бога. То есть, за этими словами дух нечистый показывает... Мы видим, что дух нечистый знает о Иисусе гораздо больше, чем простые люди. Он знает, что Иисус, по крайней мере, служитель Бога, что он делает Божье дело. А вообще, вот это эпитет «Святый Божий» упоминается еще вот один раз, когда вот Петр исповедовал Иисуса Сыном Божиим, читаем Иоанна. Но опять же, на славянский перевели, вот неправильно почему-то, досадно. Петр исповедовал Евангелие от Иоанна Иисуса не Сыном Божиим, а Святый Божий. То есть два раза Святый Божий встречается. Ты Святый Божий. Это в устах Капернаумского бесноватого и в устах апостола Павла. Но апостолу Павлу понадобилось долго, много времени быть с Иисусом для того, чтобы хоть что-то понять. Вот. Затем посмотрите, Капернаумский бесноватый, он один такой был. Вот. Ну, видимо, как и, знаете, и к синагоге такие люди порой, видно, прибивались, как бывает часто и к храмам прибиваются бесноватые. И вот, ну, бывает такое, особенно в особо святых местах, возьмите, вот, в Оптиной пустыне, строится Сергиолавры особенно. Там как-то часто одно время и песни поют по вечерам, и матюкаются, и прочее. Вот такие люди одержимые. Вот. Ну, наверное, связано с тем, что там при Лавре, наверное, проводится отчитка наиболее авторитетным экзорцистам, архимандритам Германом таким. Вот. Поэтому там и много собирается таких людей. И вот видите, тоже вот этот бесноватый, как-то он был в синагоге, понимаете, вот тоже желая исцелиться, излечиться. Вот. И посмотрите, он один. Но что он говорит? Что тебе до нас? Что тебе до нас? Он говорит во множественном числе, что тебе до нас. И дальше, что тебе до нас? Ты пришел погубить нас. Это говорит небесноватый человек. Вот отсюда мы понимаем. Вот отсюда, когда человек говорит во множественном числе, мы уже понимаем, что говорит вообще-то не он. Он один, а говорит, что тебе до нас, ты пришел погубить нас. Вот это уже показатель. Вот сама лексика, сама грамматическая форма, в которой человек изрекает, не только тембр и тон голоса, когда там, женщина вопит басом, там, бесноватая, где-то в храме, вот, уже показывает, что это не ее голос. Вот. Но и вот даже грамматическая форма вот ее речи, а в данном случае его речи, показывает, что он действительно бесноватый. Он не просто человек какой-то поврежденным умом, а именно вот в нем сидит дух нечистый, даже, как видим, не один. Он говорит от лица многих, от лица всего этого воинства, скажем так, имя, как они говорят, нам легион. Об этом поговорим пониже. Вот от имени этого легиона. Вот. И вот смотрите, что Иисус. Он запрещает ему, опять мы встречаем это слово, знакомое нам, и запретил. Эпитимисен, по-гречески. Однокоренное слово эпитимия, да? Запрещение. Человек согрешил и говорит, батюшка, не могли бы вы на мне там эпитимию наложить? То есть, хочу я прочувствовать тяжесть своего греха, не хочу вот так вот забыть его сейчас, после вашей молитвы, но чувствуя, что Бог меня сейчас простит, я еще хочу, как тот благоразумный разбойник, и, пребывая в радости прощения, тем не менее, нести на плечи крест своего греха. Дайте мне эпитимию. Эпитимия – это запрещение. Вот. И Иисус запретил ему, то есть, как так, запретил ему. И дело в том, что вот это слово «запретил» и «эпитимисен» переводят некоторые на русский язык, ведь есть еще другие переводы, кроме синодального, как пригрозил ему. Сергей Сергеевич Аверинцев в своем переводе написал, пригрозил ему, духу нечистому пригрозил. Это все-таки не соответствует, наверное, евангельскому тексту. Но все-таки мы ведь иногда встречаем Иисуса, который грозит грешнику, грозит дьяволу. Ну, тоже такая угроза дидактическая Христу вполне присуща. Вот он ему запретил. И говорит ему, запретил, замолчи. Здесь и неоднократно еще неоднократно, Господь будет бесом будет запрещать говорить, молчать. Вот это я прочитал Марк 1:23 и так далее. А вот еще через некоторое время я читаю, смотрите, после этого чуда что было? Прочитаю. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. Видите, и здесь сказал замолчи, и там не позволял бесам говорить. И что говорить? Что он Христос. Простите, но ведь он для этого и пришел, чтобы все узнали сначала, что он Христос, то есть Мессия, то То есть тот, который должен прийти, обещанный Мессия, помазанник Божий. Вот. А уже потом и поняли нечто большее, что он не просто Мессия, а божественный Мессия, что он Сын Божий, Бог. И вдруг его исповедуют. До исповедания Петра еще далеко, и вдруг его исповедуют бесы, а он им запрещает. Вот для этого он и пришел, чтобы его узнали. Как это понимать, собственно говоря? Я скажу, что еще очень много, особенно в Евангелии от Марка, Христос будет затыкать уста, не уста, а пасть бесам, будет затыкать. Вот. И, ну как точно говорят, есть лик, есть лицо, а есть личина. Так и здесь. Есть уста славянские, есть рот русский, ну а есть пасть. Пасть, зубами и прочее, вот, которая хочет пожрать всякого. И вот он запрещает бесам и повелевает им замолчать. Вот, неоднократно. Впрочем, вот мы видим, что Иисус еще часто и ученикам не разрешает говорить. Вот когда апостол Петр исповедовал его, ему Иисус после этого сказал: «Хорошо, Петр, не плоть и кровь тебе это сказали, но все-таки, хотя Петр был прав, и Господь явно очень радовался, что Петр так исповедовал, что он понял его, тем не менее он запрещает Петру говорить до времени». Точно так же на горе Фавор он трем своим ближайшим ученикам запретил рассказывать, что только что они видели свет неприступный и Иисуса во свете. И голос Отчий. Он запрещает. Но в этих случаях запрещение Петру, трем ученикам, Петру, Иоанну, Иакову на горе Фавор, в этих случаях он запрещает, потому что не пришло еще время. А время не пришло, то есть ведь Божий план не только отдать себя в руки грешников, но Божий план в том, чтобы это произошло в определенное время. Когда какие-то обстоятельства, и каждый человек будет в этом мире стоять именно на том месте, на котором он должен стоять в момент распятия, смерти и воскресения. Вот. Поэтому сейчас его не пришел, он запрещает. Но мы говорим, почему он не можем понять, почему он запрещает бесам вот сейчас. Не только поэтому. По-видимому, не только потому, что час его не пришел, а почему? Вот есть разъяснение на этот счет у Иоанна Златоустова. Правда, это объяснение святителя Иоанна я нашел не в его толкованиях на Евангелие, а в его толкованиях на книгу Деяний святых апостолов. Такой случай произошел с апостолом Павлом однажды. Однажды апостол Павел в дни своего миссионерского путешествия, об этом, я так думаю, мы будем говорить в следующем году, в книге Деяний. Апостол Павел пришел в город Филиппы. И там была женщина, одержимая духом нечистым. И она ходила за апостолами, за Павлом и за тем, кто был с ним, и кричала, что вы сыны Бога, вы служители Бога Всевышнего. Вот. И апостол Павел запретил ей вот, говорить об этом. И она Златоуст объясняет, почему это сделал апостол Павел. Хотя она говорила истину, правду. Вот. И Павлу нужно было, чтобы люди знали, что он служитель истины. Вот. Но Павел запретил. По той причине, пишет святитель Иоанн Златоуст, что нельзя позволять, чтобы дьявол говорил даже правду. Потому что люди, поверив истине, которую он говорит сейчас, поверят и лжи, которую он будет говорить уже через минуту, о чем-то другом. Понимаете? Вот. Поэтому вот нельзя позволять дьяволу бесноватым, как Христос и не позволяет им говорить что-либо, проповедовать, чтобы кто-либо Вот, не смутился, потому что человеку ведь трудно отличить, где говорит правду человек, где говорит он истину. Знаете, есть такие слова, они, правда, не про это, вот, но они мне вспомнились. Они совсем из другой религии, по-восточнее, но она, это отчасти так. Я эти слова, мне не сейчас вспомнились, но я их беру в качестве эпиграфа к лекциям, которые я студентам богословам читаю, по патрологии, по ассоциатическому богословию. Говорят, что очень важно, чтобы человек, который говорит о Боге, чтобы он старался и жить так же. И вот такие слова. Когда искренний человек исповедует лживое, ложное учение, оно становится истинным. И когда лживый человек, давайте скажем, дьявол, исповедует истинное учение, оно становится ложным. То есть очень важно слова сочетать с образом человека. Это очень важно, с образом жизни. Вот, поэтому вот на нас, на всех христианах, большая ответственность. Очень большая ответственность, вот, потому что рано или поздно Господь может заткнуть такие уста. Но проповедовать мы обязаны, тем не менее. Горе мне, говорит святой, если я не благовествую. Вот. И исправлять свою жизнь, стараться жить по совести. Вот в чем дело. Вот. Но вот какова причина. То есть по аналогии, как Златоуст объясняет ситуацию апостола Павла, так давайте мы понимать вот причину, по которой Иисус запрещает бесам исповедовать его. Ну вот, это такое чудо. Я думаю, знаете, о том, как Иисус исцеляет, ну, грубо говоря, о технологиях этих чудес, поговорить уже, когда мы разберем несколько чудес исцеления бесноватых. Вот тогда мы об этом давайте поговорим. А сейчас я предлагаю обратиться к другому чуду исцеления бесноватых. Какому? Исцеление в стране Гадаринской. Посмотрим, какие здесь смыслы и что здесь открывается. Вот. Ну, страна Гадаринская – это страна, в которой вот карты у нас нету. Но это страна на севере, на северо, скажем так, востоке вот, Иудеи. Вот это страна Гадаринская. И о этом чуде исцеления повествуют три евангелиста. Марк, Матфей и Лука. Причем все со своими нюансами, чуть-чуть по-разному. Смотрите, у Марка речь идет об одном бесноватом в стране Гадаринской и о том, что он имел духа нечистого. Духа. Один бесноватый, в нем один дух. Так у Марка. Матфей пишет о двух бесноватых. Ко Христу подбежали два бесноватых, которые имели многих бесов. Затем по Луке говорится, что был один бесноватый, и он имел много бесов. Ну, видите, у всех ни у кого одинакового повествования, чуть по-разному. Ну, это, в общем-то, детали, как их объяснить. Вот. Знаю только, что Марк писал первым. Вот. Все остальные, которые писали, его как-то поправляли. Вот. Но некоторые даже говорили, что это разные случаи. То есть Иисус неоднократно был в стране Гадаринской, и вот такие похожие случаи случались дважды или трижды. Но Григорий Палама пишет, что это один и тот же случай, по-разному, с ошибками фактическими, описанными евангелистами. Вот. Что касается... Прочитать. Давайте я прочитаю, как об этом пишет евангелист Лука. Это Лука, 8 глава, стихи 26-35. «И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи». Ну, против Галилеи, по ту сторону Галилейского озера. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Ну, гробы, давайте сразу объясню, такую фактическую сторону. Ну, гробы не имеется в виду, знаете, как вот читаем жития, там монахи в гробах спят. Вот, или вот у нас был один батюшка, Царствие ему небесное, Ирий Сергий, который тоже, у него гроб стоял на его приходе, и он там часто якобы ложился на него. Вот, ну, такой вот был батюшка, но чтобы о смерти помнить. Вот. Здесь про другие гробы говорится. В Палестине гробы — это пещера небольшая, углубление, в которое полагался умерший, лежал там год, обычно год, может больше, когда плоть сливала, гроб открывался, косточки собирались и в семейную усыпальницу там где-то ставились, в коробку, в ящик с твоими предками. Приложился к отцам своим в Библии, то есть кость его. Костям его отца, матери, деда, бабки. Вот. И, то есть, гроб служил там на год, понимаете, умершим. Это была пещера, которую закрывали, запечатывали, а потом открывали по мере сливания останков. Вот. И жил он во гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал перед ним и громким голосом сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня». Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его. Но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыню. Иисус спросил его: «Как тебе имя?» Он сказал: «Легион», потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросило стадо с крутизны в озеро, и потонуло. Пастухи же, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях. И вышли видеть происшедшее, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся, и просил его весь народ гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. И так далее. Ну и человек, кстати, с которого вышли бесы, просил Иисуса взять его с собой. Вот, как ученика Иисус отказал. Ну вот такая история. Вот первая реакция человека, этого бесноватого: «Что тебе до меня?» Да, здесь в единственном числе. «Что тебе до меня?» Матфея в двойственном числе. «Что тебе до нас?» Ну, Матфея два бесноватых в двойственном числе. Почему? Вот в русском языке есть единственное число и множественное число. А в славянском языке есть двойственное число. Пример привести. Вот иногда мы расслышали, когда читается канон, и бум, святым сразу, там, Кирилл, Мефодий. Когда одному мы обращаемся: «Ты еси», «Ты еси». Когда много — «Вы есте». А когда двое — «Вы еста». «Еста» — это глагол «быть», «есть» в двойственном числе. Вот. Так вот, ну, то есть в единственном числе, видите, не во множественном луке. По той причине, ну, видите, здесь говорит он сам от себя, потому что он мучается, человек, в данном случае небесы говорят, а сам бесноватый. И он говорит известные нам слова Иисусу: «Что мне и тебе?» Переводит иногда «что тебе до меня?» Но что мне и тебе? Это те же слова, с которыми Иисус обращался к матери своей. Месяц назад, наверное, тоже говорили про это. Как эти слова понимать? Да, они звучат несколько грубо. Несколько грубо. И поэтому и в том случае, в случае диалога Иисуса с Божьей Матерью и в случае с бесноватым, по-разному переводится одна и та же еврейская идиома «Что тебе до меня?». Вот. И вот, посмотрите, здесь я предлагаю сравнить поведение персонажей, с одной стороны, бесноватого или бесноватых двух по Матфею, а с другой стороны, жителей страны Гадаринской. Посмотрите, говорится, бесноватый подбежал к Иисусу и пав перед ним, кланяясь ему, кланяясь Иисусу, говорит, что тебе до меня, бесноватый. Вот. А потом еще и просит взять его с собой. Вот. Давайте посмотрим, каковы слова и действия жителей страны Гадаринской. Вот. Они говорят Иисусу, уйди отсюда. Просят покинуть пределы Гадаринские. Возникает вопрос, кто более адекватен, кто больной? Кто поистине, чье состояние перед лицом вечного спасения, причем перед лицом истины, более плачевное? Не бесноватым, а вот этих людей. Понимаете? Вот. И вот в этом смысле мы понимаем, что порой состояние бесноватого человека, оно может быть лучше, чем человека, который вроде бы нормальный, приличный, но погружен в бездну повседневных грехов. Я вам приведу пример, когда вот один святой действительно нас этому учит. То, что лучше быть бесноватым, чем грешником отпетым. Это преподобный Иоанн Колов. Вот, такой святой, он жил, я уж, прости, запамятовал, 4-6 век он жил. И вот преподобный Иоанн Колов сподобился от Бога великих всяческих даров. Он, в конце концов, так утончил свое плоское начало, что стал видеть очень многое. Он видел все будущее. Вот. Но он почувствовал, что за этими дарами, которые дал ему Бог, вдруг он почувствовал, что у него есть высокое мнение о себе. Он почувствовал, что гордость очень рядом, что она свила себе в его сердце себе гнездо. И тогда он стал молить Бога, чтобы он забрал все его дары и наслал, вселил в него беса. Господь исполнил его просьбу. Он стал бесноватым. То есть он стал презираем всеми, ну как бесноватые, грязные, у него слюны текли по бороде. Вот. Ну, он святой, он канонизирован церковью, видите. Вот это тот случай, когда святой человек, который знает, что есть что, и что опаснее другого, у которого выстроена иерархия ценностей правильная, вот он понимает, что лучше быть бесноватым, чем благополучным человеком, но высоко думать о себе. Вот вам пример. Поэтому и здесь вот мы размышляем, кто более благополучен из этих людей? Жители страны Гадаринской или бесноватые? Ну, конечно, вывод неутешительный для вот этих благополучных людей, в которых свиньи, стадо свиное. Такой один епископ Григорий Лебедев, я про него сейчас уже не буду, уже нету времени отвлекаться, как-нибудь расскажу про него подробнее. Вот епископ Григорий Лебедев, он называет в своих толкованиях состояние жителей страны Гадаринской стабилизацией зла. Все у них хорошо. Каждый день свиньи пасутся, все у них хорошо. Они не хотят, чтобы в их жизни ничего изменялось. Им не нужен Бог. Ничего только не трогайте. Уйди, Иисус, отсюда, вот только не мешай нам, у нас все хорошо. Все хорошо. Только свиньи за тебя потеряли. Вот. Нам ничего это не нужно. Мы готовы, что у кого-то там кто-то бесноватый, мы его иногда будем прогонять, будем заковывать его в цепи, но у нас все хорошо, нам ничего не нужно. Вот такая стабилизация во зле вполне благополучных людей. И состояние более опасное. Хотя я вам скажу, что в церковной экзегезе есть разные оценки вот этих персонажей. Вот, например, блаженный Иероним Стридонский, святой, который жил на рубеже 4-5 веков, его память празднуется тогда же, когда и память трех святителей, он их современник. Вот. И вот блаженный Иероним Стридонский предполагал, что, в общем-то, он писал, какие смиренные, в таком духе, какие смиренные и кроткие жители страны Гадаринской. Они считают недостойными того, чтобы Иисус присутствовал в их стране и просит удалиться. Но вот это его мнение. Мнение, оно, по-моему, единственное, которое не встречалось, по крайней мере. Но все-таки святые отцы бичуют жителей вот этих свинопасов и собственников этих свиней бичуют. Вот, ну и бичуют этот порог, который в каждом из нас может, конечно, иметь место быть. Вот. Ну давайте на сегодня я вот как бы закончу, и в следующий раз мы продолжим тоже разговор про бесноватых. Какие-то вопросы, может, есть по этой теме, не по теме.
Вот у меня такой вопрос. Не особо по этой теме. Вот говорят, что бесы не слышат наших помыслов, а Господь наши молитвы слышит. А вот когда мы обращаемся, про себя, допустим, молитву делаешь, к Богородице или к Ангелу, они слышат?
Ну, свидетельствует, традиция свидетельствует, что слышит, конечно. Вот, и, конечно, есть такие, возьмите любой текст, и Иисус призывает нас молиться, и святые говорят, что Бог слышит всех и все, потому что Он вездесущий и всеведущий. И Он даже, как мы предполагаем, знает, о чем мы будем молиться и как. Да. Конечно, есть такие, знаете, вспомнилось такие слова. Ну, в традиции кто-то, наверное, из святых людей или церковных писателей говорил, что если ты не слышишь себя в молитве, то есть невнимателен, ум в другом месте, то неужели Бог слышит тебя, если ты сам себя не слышишь? Но это, конечно, такие слова, такие, знаете, вот риторика. Это риторика. Это риторика, вот, за которой есть определенное нравоучение. Ну а так большинство отцов свидетельствует, что все-таки Бог слышит, поэтому я думаю, нам не нужно сомневаться, в том-то все и дело. Мы веруем не только в Бога, но и в полноту тех Его свойств, каковым является всеведение, вот, которое мы исповедуем
за Ним. Нет, я не то спросила. То, что Господь слышит, это понятно. Да. А вот ангел и Богородица, они наши вот мысленные молитвы слышат?
Ну, вот как-то сказать так, только сослаться на традицию, он, конечно, слышит. Как свидетельствует традиция. Вот,
Господь,
да.
Наверное, им дает,
и, да, если, я думаю, полистать внимательно тексты тех же акафистов, и мы увидим, что каким-то образом вот, все это отзывается. У них один ум.
Что не всегда же вслух вот молитву.
Да.
Потому что...
Это как знаете, вот есть такая поэтесса Зинаида Миркина. Зинаида Миркина, она, ну, может, вы не знаете, но, может, вы знаете такого философа, культуролога Георгия Померанца. Он не христианин, он широкий взгляд человек, он экуменист. Вот это его жена, Зинаида Миркина. У нее такое стихотворение есть. Бог, я, может быть, это запнусь, но пример. Бог кричал в воздухе плыли звуки страшнее, чем в тяжелом сне. Бога ударили по тонкой жиле, по глазу, по голове, даже по мне. То есть, видите, я не говорю там святая или нет, но она пишет про состояние, наверное, святых людей. Вот. Всякий удар по Христу, всякая пакость против Христа отзывается в этих людях. Они чувствуют каждый удар по Христу. Христа поносят, им очень больно. Вот точно так же, наверное, всякая молитва ко Христу, все, что Бог принимает в сердце свое, оно как-то находит отклик в сердце преподобного Сергия, Божьей Матери и прочих святых. То есть какая-то, ну, если так технологично говорить, мы не можем, конечно, говорить в какой мере. Но в любом случае, все, что так или иначе восходит к Богу, если Он это слышит, если Он это знает, вот, но он, то они это тоже воспринимают в той или иной мере. В той или иной мере в степени близости к Нему. Потому что Бог до чего пришел? Чтобы, скажем так, все свое, вот, если это хочется на Евангелие сослаться, слова прощальной молитвы. Иисус говорит, что Он все отдал нам. Все отдал нам. Даже свое всеведение отдает всем. То есть общая судьба, общая участь, общий ритм жизни у святых и у Святой Троицы. Как семья. Все знают, все и чувствуют.
Да, тем более ангел, он как бы нам с рождения представлен, он как бы должен по должности знать все наши мысли, да?
Александр, можно?
Да.
Не по теме, но просто события недавно в патриархах встречался с католиками, просто немного волнует. Именно вроде никогда не были друзьями.
Ну да. Да, конечно, такую по информацию тоже можно, да, вот несколько слов, я скажу. Вот так, в чем дело. Я тоже очень удивился, что по этому поводу вот православные люди стали возмущаться. Да? Вот. Я сразу предупрежу, вот как-то говорят, что вот он встретился с Папой Римским, вот, и такого еще не было, что патриарх русский, Константинопольский и прочие уже много раз встречались. Разве что кроме сербского, грузинского, теперь и русский встретился патриарх. Последний раз патриарх русский встречался с папой, единственный в 15 веке, когда уния была отключена.
Это еще митрополит.
Митрополит, да, Исидор. Но когда он приехал в Россию, в Московию приехал, то его посадили в чулан тут же, и князь, и епископы посадили в чулан, откуда он бежал, потом там у папы обрелся, да? Вот такой прецедент. Но почему я все-таки глубоко убежден, что нельзя ставить на один уровень встречу митрополита Московского Исидора в 15 веке со встречей патриарха Кирилла с Папой Римским сейчас? Вот все эти, скажем так, фундаменталисты, которые сейчас говорят, что папа это еретик, а таких я удивился много. Даже образованные священники, там византинисты, знакомый мой византинист, священник из Петербурга написал, я очень удивился этому. Вот. Но ведь надо говорить о том, что прежде этой встречи Московская патриархия, когда согласовывалась, вот, было заявлено, что совместной молитвы перед встречей с папой не будет. Все, кто встречается с папой, прежде молятся. Никакой совместной молитвы патриарха Кирилла с папой не было. Они встретились, пожали руку друг другу. Почему, если каждый из нас может на улице, встретив человека, сосед, который, например, мусульманин, ты ему руку пожмешь? Конечно, пожмешь. И пообщаешься с ним, и дома с ним сядешь за одним столом. И все мы христиане, и с безбожниками общаемся, и среди наших родственников есть и атеисты, и знакомых. И это неотлучаемость от Христа. А если патриарх беседовал не по вопросам вероучительным, никакие решения приняты не были, вот, никаких шагов навстречу римскому учению или принципам сделано не было, Вот. И совместной молитвы не было, о чем принципиально было заявлено прежде этой встречи. Поэтому это несправедливо. Вот. У меня там есть, честно сказать, свои недовольства по поводу, вот, ну честно вам говорю, хотя и записывается, свои там есть недовольства и мысли по поводу вертикали властной и прочее. Но здесь мне очень больно от того, что незаслуженно обвиняют патриарха за эту встречу. Встреча была не более чем политическая в обстоятельствах, когда Россию пытаются затянуть на задворки в очередной раз. То есть это вот такая встреча. Это встреча для России, не более того. Вот я так интерпретирую. Вот. Поэтому я считаю, что это не совсем справедливо так вот ругаться на патриарха. Более того, римский епископ сделал заявление наоборот, свидетельство о том, что они готовы шаги нам навстречу делать. Какие шаги? Шаги навстречу делать. Вот он сказал, что мы готовы к переговорам о том, чтобы с православными иметь один день празднования Пасхи. Но это разве плохо, если они готовы на наших условиях? Папа об этом говорит. То есть шаги и другие в заявлениях делаются шаги навстречу нам. Патриарх не делал шагов. Вот. Впору католикам наоборот возмущаться, а нам-то возмущаться нечего. Патриарх в данном случае этой встречей. И в конце концов, ну, как можно иметь какое-то единство, не встречаясь и не разговаривая? Ну как можно? Ну, по-моему, сейчас католики более податливы к диалогу и к тому, чтобы изменять свои принципы, чем православные. Твердо стоящие на своих православных позициях. Вот в чем дело. Вот такое мое мнение вот об этом всем. То есть беспокоиться не следует. Люди, которые заявляют, они просто не разобрались. И, наверное, какие-то другие у них обиды, которые они хотят сейчас как-то выместить и поднять свое знамя борьбы за истинное православие. Так что вы думаете? И вообще католики, ведь дело в том, что они действительно многие шаги уже сделали. Например, по сути дела, святые отцы говорили о двух проблемах, которые разделяют наши церкви. Если здесь говорили святые отцы, преподобный Никита, Сифат, Фотий Константинопольский, святитель, кстати, его сегодня память, вот сейчас я читал отпуск, святитель Фотий Константинопольский, который положил начало этой антилатинской полемике в IX веке, он же послал Кирилла и Мефодия к славянам. Вот эти святые отцы и многие другие говорили, что есть две проблемы в отношении восточного православия с католиками. Первое, это учение об исхождении Духа Святого. Мы говорим, что он исходит только от Отца, а они говорят, что от Отца и Сына. И второе, это учение о папском примате. Логика папская такова, что если папа епископ, то все прочие епископы, они не епископы. Понимаете? Вот. А у нас как? В нашем учении. К сожалению, может быть, уже не в практике с некоторых пор, но в учении. Все епископы равны. Патриарх, приезжая в какую-нибудь там Урюпинскую епархию, должен спросить разрешения у епископа Урюпинского служить в том или ином храме. Потому что все епископы равны. У нас такая экклесиология, учение о церкви. Вот. Но я вам скажу, что католики, они ведь в последнее время заявили, что согласны. Они не знают, как исходит Дух Святой. И они говорят, что исхождение Духа Святого и от Отца, и от Сына – это богословское мнение, их мнение. Но они готовы исповедовать и так, и так. То есть они шаг навстречу сделали. Вот. Что касается учения о первенстве Папы, поверьте, тоже как-то сейчас большие шаги не делаются вот в этом направлении. Вот. Но тут, видите, все-таки люди, которые в большинстве своем вот так вот ругаются на католиков, они, ну я тоже считаю, что, конечно, преждевременно вот там говорит об объединении церкви, о совместной молитве. Но все-таки мы видим, что даже если католики, состояние людей таково, что даже если католики примут наше учение, то только за то, что у них ходит шапочка и бреют бороды, только из-за этого их будут называть еретиками и не захотят с ними вместе молиться. Дело все только в форме. Люди не вникают в суть. Вот. Поэтому вот очень обидно, что и сейчас такая шумиха. Но патриарх не еретик. Вот. И с папой он не молился, о чем было заявлено. Вот такое, такое мнение и суждение на этот счет.
Спасибо, Господи.
Так, ну. Давайте помолимся.